The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Послушайте внимательно, потому что я хочу пригласить вас в путешествие. Это путешествие по истории. И оно о сути Рождества. Это путешествие начинается в Едемском саду. Помните, что Бог сказал Адаму и Еве? «От всякого дерева в саду вы будете есть, кроме одного». Бытие 2.17. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Именно это они и сделали. И затем Бог начинает говорить им, что произойдет в результате их поступка. В 3 главе, 15 стихе, он обращается к сатане и говорит. «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». У женщины нет семени. Следовательно, здесь содержится первое указание о рождении Иисуса Христа от девы. Вы знаете эту историю. Затем, обратившись к 12 главе книги Бытия, мы читаем об отношениях Бога с Авраамом. Идея состоит в том, чтобы создать семью, новую нацию, то есть еврейский народ. Бог сказал Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ». И он говорит, «Ты будешь настолько велик, что это будет все равно, как попытаться сосчитать звезды, которые ты не можешь сосчитать». Думаю, вам известно, что было дальше. Через некоторое время его потомки отправились в Египет. 400 лет они были в египетском рабстве, а потом Бог освободил их. Он дал им свободу не для того, чтобы они шли туда, куда им вздумается. Бог провел их к горе Синай. В это время Господь встретился с Моисеем и дал ему 10 заповедей, закон Божий. Этот закон был дан для того, чтобы они знали, как жить в отношениях с Богом. Закон начинался с заповеди о том, что есть только один Бог, и поклоняться надо только Ему. Также были заповеди о том, как обращаться друг с другом, «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй» и так далее. Бог дал евреям письменный закон, а затем повел их в землю, которую обещал Аврааму. Он сказал им, «идите в обетованную землю ханаанскую, где течет молоко и мед». Они подошли к Ханаану, и тут их вера поколебалась. В обетованную землю послали разведчиков. Они вернулись, 12 членов комитета. Вот почему комитеты так опасны. 10 из них сказали «нет», 2 сказали «да». И они отказались принять чудесное Божье благословение. Следующие 40 лет они блуждали по пустыне, пока не вымерли взрослые. Затем, под предводительством Иисуса Навина, они вошли в обетованную землю. Бог постоянно повторял им, «Вы должны избегать идолопоклонства». Потому что он знал, что они будут смешиваться с идолопоклонниками, которые жили в разных областях обетованной земли. Бог знал о великой силе женщины. Он знал, какова сила искушения, и поэтому постоянно говорил израильтянам, «Вы не должны вступать в брак с теми, кто верит в иных богов». И что они сделали? Именно то, что запретил им делать Бог. Народ израильский стал смешиваться с язычниками. И что в результате произошло? Они стали поклоняться богам тех женщин, на которых они женились. Что было дальше? Израильтяне были то послушны Богу, то непослушны. На них то и дело нападали филистимляне. Затем пришел Гидеон. В общем, были постоянные войны. И знаете почему? Потому что они не были послушны Богу. Так продолжалось много лет. Дела становились все хуже и хуже. По словам книги Судей, каждый делал то, что казалось справедливым в его глазах. Вы скажете, какое это имеет отношение к Рождеству? Вот какое. Павел говорит, Галатам 4:4, «Но когда пришла полнота времени, какого времени? Божьего. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, для того, чтобы искупить нас и усыновить». Если мы взглянем на события прошлого, то увидим, что Бог присутствовал в каждом из этих событий. Даже в трудные времена, во времена испытаний, во времена идолопоклонства Его народа, несомненно, Бог был всегда рядом. И Он намеревался осуществить свою цель — послать на землю Своего Сына в точно определенное время. Так что полнота времени означает совершенное время. Мы можем вспомнить, как Иосиф и Мария путешествовали из Назарета. С какими людьми они встречались, в каких местах были и так далее. Они вернулись в Назарет в точно определенное время, чтобы там родиться Иисусу. Но когда пришла полнота времени? Когда Бог дает нам обещание, помните, что за ним стоит всемогущество и всеведение. Что за суть этого обещания? В чем суть этого обещания? Его дает сам Бог. Это должно быть для нас уроком о том, что у Бога все находится под абсолютным контролем. В Псалме 102:19 Бог говорит, что Он на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Мы снова и снова видим, как Бог предопределил события, и они произошли именно так, как Он сказал. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. То есть, рождение Иисуса не было идеей Марии и Иосифа. Иными словами, у них не было интимной близости. Об этом сказано дважды, в первых главах Евангелия от Матфея и Луки. Когда к ним пришел ангел, Иосиф и Мария были шокированы, потому что у них не было близости. И они оба задали один и тот же вопрос. «Как у нас будет ребенок, если у нас не было никаких интимных отношений?» Но ангел пояснил им, «Наречете имя ему Иисус, ибо он спасет людей». В послании к Галатам сказано, что в совершенное время Бог послал на землю своего Сына. То есть Иисус не появился из ниоткуда, Он был послан Богом Отцом. Он был послан Отцом. И Писание говорит, что он родился от жены. Какое это отношение имеет к делу? Вот какое. Если бы Иисус родился обычным ребенком от обычного отца, ничего бы не получилось. По той простой причине, что если бы так было, то у него была бы грешная природа. А с такой природой ничего бы не вышло. Ведь Отец послал Иисуса для того, чтобы искупить человечество. Бог облегся во что? В человеческое тело. Стал человеком. В то же самое время он оставался Богом-сыном и никогда не прекращал им быть. Он оставался Богом-сыном, но для определенной цели он был помещен в утробу Девы Марии. Родившись, он был и Богом, и человеком одновременно. Когда он рос, он оставался и Богом, и человеком. Безгрешным Сыном Божьим, который родился от жены, подчинился закону. Это означало, что Иисус, как и все другие, должен был исполнять закон Моисея, который до определенной степени исполнить было невозможно. Если вы даже решите, давайте возьмем 10 заповедей и забудем про все остальное, то и тогда окажется, что нет ни одного человека, который бы так или иначе не нарушал хотя бы одну заповедь в своих мыслях или поступках. Мы не смогли их исполнить. Люди, жившие в те времена, тоже не смогли. Единственный, кто мог исполнить закон, — Господь Иисус Христос. Он пришел как совершенный Сын Божий. Помните, что говорит Библия о мыслях Марии? А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем, не понимая до конца, что происходит. Итак, Господь Иисус Христос — Сын Божий. Давайте посмотрим вторую главу послания к филиппийцам, потому что здесь Павел дает точное описание происшедшего. Прочтем с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Теперь обратите внимание на следующий стих английского перевода. «Он, будучи образом Божиим, не держался за свое равенство с Богом». То есть, будучи Богом, он не превозносился из-за этого, но уничижил себя самого. То есть, он отложил в сторону свою славу, отложил в сторону определенную часть своей силы. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Он не был обязан это делать, а сделал это по своему выбору. Посему, обратите внимание, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Я хочу сказать людям, которым не нравится идея сцены с рождественскими яслями, и которые хотят принять законы, чтобы избавиться от этого. Я хочу напомнить вам об одном. Эта сцена — символ того, что Бог пришел на землю в виде человека, оставаясь при этом Богом. Когда вы говорите, нам всего этого не надо, помните вот о чем. Вы говорите не о деревне, сене и соломе. Вы говорите о самом Боге. И говоря, все это нам вообще не нужно, вы говорите о Боге, а не о дереве, соломе и каком-то ребенке, потому что в тех яслях лежал сам Сын Божий. Глядя на эту сцену, вы понимаете, что значит слова «Бог послал Господа Иисуса Христа на землю, который что?» Родился от жены. Однако при этом оставался Богом. Он был безгрешным. Он должен был быть безгрешным, потому что Бог Отец послал его на землю, чтобы искупить человечество. Что это означает? Искупить значит выкупить обратно. Бог послал Иисуса на крест не для того, чтобы расплатиться с дьяволом. Значение искупления иное. Вот что оно значит. Праведный и святой Бог захотел простить грешных людей. Но для этого кто-то должен был заплатить за их грехи. Единственный, кто мог заплатить долг за грех, это кто-то совершенный. А это мог быть только сам Бог в лице Сына Божьего, Иисуса. Когда Иисус пошел на крест, тем самым на крест пошел Бога-человек. Он распростер на кресте свои руки и понес грехи всего мира. Причина, почему Бог принял эту жертву, в том, что она была безгрешной. Иисус — Агнец Божий. Если бы он был простым грешным человеком, тогда он мог бы умереть только за самого себя. Но он пришел с определенной целью, подчинился закону, исполнил его в совершенстве, пошел на крест, добровольно отдал свою жизнь. Он знал, для какого дела пришел на землю. Бог послал его на распятие. Кто-то скажет, его распяли римляне, но они были только инструментом. Бог послал Иисуса на распятие, потому что Он пришел для того, чтобы стать святой жертвой. Жертва Иисуса настолько велика в глазах Бога, что каждый, кто примет Его как своего Спасителя, кто покается в своих грехах, и кто попросит Господа спасти его от грехов, будет услышан. Каждый, кто хочет пойти на небеса, должен принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Не на основании добрых дел, не на основании намерений, но на основании того, кем является Иисус. Вот почему сцена с яслями настолько важна. Бог – Спаситель. Бог – Человек. Бог – Царь. Бог – Господь. Вот что символизирует сцена с яслями. Поэтому, когда слышишь слова этих людей, облеченных властью, то думаешь, ну и ну. Ты, смертный человек, говоришь так о святом Боге. Ты говоришь о том, что будешь делать и чего не будешь. Но ты сможешь сделать только то, что Бог позволит тебе сделать. Если ты сделаешь выбор бесчестить Бога, то Он даст тебе возможность сделать это, однако вслед за этим последует суд и дисциплинирующая рука всемогущего Бога. Ведь главная цель, для которой Иисус пришел, умереть на кресте для того, чтобы дать нам возможность спастись. Человек, размышляя об этом, говорит, «Хорошо». Он смотрит на эту сцену с яслями и думает, «Ну а что тут? Дерево и солома? Тут коровы и козы, дальше овцы. Ну и что такого в этой сцене в амбаре?» Сцена в амбаре. Бог возлюбил вас настолько, что пришел в этот мир, умер на кресте ради того, чтобы спасти вас, а вы хотите это отвергнуть. Ваше мышление неправильное. Это плотское мышление. Оно грешное, идолопоклонническое, трусливое. Ну а что подумают люди? Не имеет значения, что думают люди. Значение имеет то, что вы думаете о Боге, что вы думаете об Иисусе. Значение имеет ваша готовность отдать свою жизнь, сердце, душу, разум и тело Иисусу. Потому что, как говорит Писание, наступит день, когда всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Господь во славу Бога Отца. Этот факт не зависит от того, что вы думаете. Но для вас важно, как вы отреагируете на призыв Божий. Библия говорит, что Иисус пришел для того, чтобы искупить нас от грехов. Но есть еще одна причина. Он не был удовлетворен только одним, но сказал, «У меня есть для вас что-то еще». Давайте посмотрим еще пару отрывков. Откроем первую главу послания к Ефесянам. Заметьте, что говорится в этом месте Писания. Так замечательно, что Бог дал Павлу такие чудесные объяснения всему случившемуся. Давайте прочтем первую главу послания к Ефесянам, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Послушайте, так как Он, Бог Отец, избрал нас, как Он избрал нас? В Нем, то есть через смерть Иисуса Христа. Послушайте дальше. «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам со всякой премудростью». Послушайте, что это значит? «Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Еще до того, как был сотворен этот мир, у Бога уже был план искупления человечества. Как говорит Писание, Он был во Христе. В результате личных отношений с Ним мы с вами будем святыми и непорочными. Бог изменит наши жизни так, что в результате произойдет что? Мы сможем пойти на небеса. Как говорит Писание, Бог избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе. Бог не только простил нам все грехи, открыл нам возможность после смерти пойти на небеса и записал наши имена в книге жизни. Он не только наполнил нас Святым Духом, так что теперь в нас живет Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, и запечатлел нас как детей Божьих, но также Бог говорит: «Я хочу добавить к этому что-то еще». «Я не только искупил вас от грехов, но также сделаю вас сонаследниками Иисуса Христа, всего того, что у меня есть». Где и когда все это началось? Еще в Эдемском саду. Что делал Бог на протяжении всей истории? Он соединял череду событий так, что в конце концов пришла полнота времен, совершенное время. И помните, что только Иосиф и Мария имели представление, отдаленное представление о том, что происходит. Иосиф смотрел на сына, к рождению которого не имел никакого отношения. Ангел сказал: «Он спасет людей своих. Наречешь ему имя Иисус, Иешуа, Спаситель». Иисус пришел для того, чтобы мы с вами не умерли в своих грехах. Он пришел для того, чтобы мы с вами могли жить, зная, что у нас есть Небесный Отец, и что мы приняты в Его семью. То есть Он дал нам новое имя, новый дух, новую судьбу и новую природу. Теперь у нас все новое. Мы не всегда ведем себя соответствующим образом, но это так. В этом и заключена суть празднования Рождества. Его суть в том, что когда настала полнота времен, Бог пришел на землю в образе младенца, при этом всегда оставаясь Богом. Он вырос, показывая, каков Бог Отец. Затем Он пошел на крест, отдал Свою жизнь, пролил Свою кровь, воскрес из мертвых, вознесся к Отцу и воссел по правую руку. Иисус дал и другое обещание. В Евангелии от Иоанна 14:1-3 Он сказал Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. А если бы не так, Я сказал бы вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где Я». Иисус обещает вернуться. Когда Он пришел на землю младенцем, это было одно. Но каким, по вашему мнению, будет Его явление с множеством святых ангелов? Он закончит весь этот хаос, сотрет с лица земли все злое, дьявольское и греховное, установит на земле новое царство. Кто-то спросит: «Как вы думаете, почему Он это сделает?» Вот причина: потому что все, что Он обещал за последние несколько тысяч лет, Он исполнил в точное время. Так почему Он не сделает и следующее, что обещал? Он верен себе. Потому что Иисус не лжет. Он не только искупил нас, но также сделал частью Своей семьи. Мой друг, послушайте. Наступит день, когда вы умрете. Вот что говорит Библия. Всем человекам положено однажды умереть, а потом суд. Возможно, вы скажете: «Я в это не верю». Ну а сколько у вас 120-летних друзей? Наверняка ни одного. Все мы однажды умрем. И когда это случится, произойдет одно из двух. Вас примут на небеса, в Божью семью. Бог не теряет своих детей, тех, кто принадлежит Его семье. Или же произойдет второе. Вы навсегда, навечно будете отделены от Бога. Значит ли это, что я превращусь в ничто? О нет, нигде в Библии не сказано, что вы прекратите существование, но сказано, что вы будете навеки отделены от Бога. Я призываю вас, если вы не приняли спасение, не уверовали в Иисуса Христа как в своего Спасителя, сделайте это сегодня. Говорю вам, однажды вы умрете. Если вы будете откладывать принятие спасения, то, возможно, навсегда лишитесь этой возможности. Вас могут в одно мгновение убить. Вы можете вдруг потерять рассудок. Может случиться что угодно. Можно постоянно слышать: «У меня еще много времени». Но кто это вам сказал? Почему же тогда в Библии во 2 Коринфянам 6:2 сказано: «Вот, сегодня день спасения». Услышав эту проповедь, сделайте то, что необходимо, пока у вас есть время. Это мой призыв к вам. Время Рождества – подходящий момент для того, чтобы отдать свою жизнь Христу, который отдал за вас свою жизнь, чтобы вы присоединились к семье Божьей. Ведь Иисус дал вам возможность навечно стать ее частью. Самое мудрое, что вы можете сделать — уверовать во Христа как в своего Господа и Спасителя, стать частью Божьей семьи и жить благочестивой жизнью, чтобы приносить Богу честь и славу. Это моя молитва за вас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Иисус отложил свою славу, часть своих Божьих качеств, стал человеком и жил среди нас, чтобы послужить нам примером. Иисус, Ты умер за нас, вознесся к Отцу, и сейчас сидишь одесную Его. Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на наши прошения. Наступит день, когда Ты вернешься с множеством ангелов, и наша прежняя жизнь закончится. Я молюсь о том, чтобы каждый человек, который услышит это послание, трезво поразмыслил о значении сцены с яслями и о том, для чего Ты, Господь Иисус, приходил на землю. Это моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Царь же младенец, и ты ведь ступает, Чтобы он после спасли навсегда.